Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня все так же зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Как обычно, напоминаю, где бы вы нас не смотрели, мы есть практически на всех площадках. Напоминаю еще раз, на Рутубе у нас сокращенная версия, и более полные версии доступны в нашем паблике в ВК, доступны в Дзене, доступны в Телеге. Если у вас с ней проблемы, то в Максе мы также присутствуем. Ну и, разумеется, YouTube. Мы есть везде, так что смотрите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. И погнали! На самом деле, эта неделя не была так насыщена событиями в макроэкономическом плане, да и с точки зрения микроэкономики, сверх чего-то интересного лично я не нашел, но какие-то вещи показались мне, ну, скажем так, забавными. Вот, допустим, одна из них – очередные размышления о дефиците российского бюджета. Ну, тут есть о чем подискутировать. Смотрите, согласно проекту бюджета на этот год, дефицит плановый был заверстан в размере 3 триллиона 780 миллиардов рублей. То есть это вот план, который Минфин собирался как бы выполнить. Но на текущий момент, то есть за 4 месяца, фактический дефицит составляет 5 триллионов 877 миллиардов рублей. То есть превышение уже на 2 триллиона и 100 миллиардов. Ой-ой-ой. С одной стороны, кажется, что да как так, вы весь запланированный дефицит уконтрапупили за 4 месяца, да что ж такое? Но тут нюансы. Нюанс первый. Как обычно, у нас идет авансирующий платеж. То есть первый, второй квартал, они самые затратные с точки зрения расходования денежных средств. Это было и в прошлом году, мы записывали аналогичные дайджесты, и в позапрошлом. Второй момент. Соответственно, этот дефицит может совершенно спокойно сокращаться по ходу года, вследствие того, что увеличиваются доходы бюджета, они приходят, и, соответственно, рано или поздно мы можем в теории выйти на плановый показатель. В теории. На практике, судя по тому, что сейчас происходит, ни о каком плановом показателе речи идти не может. Соответственно, мы должны говорить о том, как же сократить этот дефицит. И здесь в очередной раз мы утыкаемся в узкое горлышко Ормузского пролива, потому что пока конфликт все еще находится, ну не то что в горячей, но в затяжной фазе, стоимость энергоносителей продолжает находиться на высоких уровнях. Вот, допустим, у нас Министерство экономического развития опубликовало последние данные о средней цене сорта Urals. Соответственно, январский показатель для сравнения был 41 доллар. Показатель февраля – 45 долларов. Оба этих показателя, замечу, ниже цены отсечения, установленной в бюджете, в 59 долларов за баррель. Да? Но в марте уже скачок до 77 долларов, и апрельский показатель составил 95 без малого долларов. 95. То есть уже значительный прирост по стоимости нефти. Здесь опять-таки напоминаю, что доходы, полученные в отчетный месяц, зачисляются в месяце следующем. То есть в апреле была нефть 94,87, в апреле за счет продажи этой нефти сформируется определенная денежная сумма, но поступит она только в мае, в районе 20-28 чисел, когда и выплачивается в первую очередь нефтяной налог НДПИ. Соответственно, здесь доходы будут соответствующие. Обратите внимание, какие у нас, соответственно, были нефтегазовые доходы, согласно данным Минфина, опять-таки с начала года. Январь – жалкий показатель в 393 миллиарда, в феврале – чуть-чуть подтянули 432 миллиарда. В марте это было уже 617 миллиардов рублей. И апрельский показатель 855,6 миллиарда. Соответственно, майские доходы должны быть еще выше и приближаться к отметке в триллион рублей. Майские за именно апрель. При этом Международное энергетическое агентство подсчитало несколько иначе. Оно включило и нефть, и нефтепродукты, и считало по своим лекалам, и получило уровень в 19 с лишним миллиардов долларов. То есть это 1,4 триллиона. Это вот то, что должно прийти в мае как раз в наш российский бюджет. Как подсчитали участники рынка, вот эти дополнительные нефтяные доходы, вызванные резким ростом цен на фоне конфликта между Ираном и Соединенными Штатами Америки, могут принести бюджету дополнительные 2 триллиона рублей за весь 2026 год. Но, что самое интересное, закрыть дефицит полностью они, разумеется, не смогут, даже такие дополнительные доходы. Но они смогут подсократить его, и появилась вероятность выхода на плановый уровень. Однако это возможно только при, цинично это звучит, но продолжении данного конфликта, который будет удерживать нефтяные цены достаточно высоко. И, соответственно, если Urals будет держаться не меньше 80, а лучше $90 за баррель, то нефтегазовые доходы как раз-таки составят 11 триллионов. То есть расчет строится до конца года. Если, соответственно, нефтянка начнет откатываться вниз, то доходы, разумеется, будут меньше. Как, опять-таки, почитали участники рынка, каждый дополнительный $10 к планке в 59, напомню, это цена отсечения в бюджете, да, при неизменном курсе в 73-74 приносит дополнительно 120 миллиардов рублей в месяц. Соответственно, здесь какая история? Получается, что если до конца года нефтянка в теории будет держаться в районе сотки, в теории это может, сотки, подчеркиваю, сотки, это может практически полностью закрыть дефицит бюджета. 110-120, безусловно. При цене от 80 до 90 велика вероятность выхода на плановый изначально заложенный показатель. То есть мы приходим к тому, что потенциально секвестр бюджета может и не быть. Хотя я считаю, что все-таки он нужен. Я уже это говорил в прошлом дайджесте и в позапрошлом.
Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов.
Второй момент, мы приходим вот к тому, что бюджет, как обычно, завязан на нефтегазовый доход. И вот эта вся история с отказом от нефти, от нефтяной иглы, от сырьевого придатка и ресурсного проклятия, нет, пока никаким макаром нам это, к сожалению, не светит. При этом министр финансов у нас, цитата, говорит: расходы бюджета должны быть обеспечены даже при дешевой нефти. Ну, то есть, слава богу, они это понимают. На этой неделе был такой разговор, что Силуанов упоминал, мы помним, что нефть была даже на отрицательной территории, это времена ковида, поэтому мы должны быть к этому готовы. Плюс к этому хороший момент, тоже уже активно обсуждается даже и в правительстве. Смотрите. Нефтяные цены сейчас, с одной стороны, высокие. Это факт. Они поддерживаются напряжением вокруг Ормузского пролива. Это тоже факт. Однако из-за этого страдает предложение нефти. То есть рынок недополучает миллионы баррелей, которые в этом Ормузском проливе заблокированы. Соответственно, когда у тебя схлопывается предложение, у тебя начинается снижаться и спрос. И это сейчас происходит. Отдельными всполохами, небольшими. Допустим, отмена части перелетов по Европе уже произошла авиакомпаниями, там сократили количество рейсов. Сильно не заметно. Но для компании все равно экономия топлива. В Китае происходит аналогичное, растут при этом топливные сборы и много чего еще. То есть всполохи вот такого сокращения потребления присутствуют. Следовательно, снижается и спрос. И при таких, извините, рамсах, рано или поздно, даже при сохранении конфликта, спрос найдет уровень предложения. Это, возможно, приведет, ну как возможно, это 100% приводит к замедлению экономического роста во многих регионах и странах мира, но при этом и стабилизирует цены. То есть подобного рода ситуация, она не может продолжаться долго, именно вот ценовая спросопредложенческая история, да, конфликта сколько угодно, я говорю про спрос-предложение. Соответственно, великие риски выхода на какой-то более-менее вменяемый для рынка уровень. Каким уровнем это может стать, пока большой вопрос. Самая такая популярная версия, которую я читал среди аналитиков по нефти, это $80. Соответственно, для России это примерно уровень планки в 59-60, учитывая, соответственно, спред между брентом и между Urals. Ну, правда, опять-таки, другие участники рынка говорят, что при таком спросе и таком предложении спред может просто нивелироваться, и мы можем продавать реально по рыночной цене брента. Ну, то есть здесь огромное количество факторов. И мы подчеркиваем там, на самом деле, два эпизода, что первый, к сожалению, вот это ресурсное проклятие все еще давлеет над нами и давлеет очень сильно, кто бы что ни говорил. И, соответственно, второй момент, очень такая подвешенная ситуация. То есть вот мы надеемся на сокращение дефицита бюджета не за счет внутреннего ресурса, а в первую очередь за счет сохранения конфликта и увеличения нефтегазовых доходов, которые помогут этот дефицит сократить. Это плохая очень история. И еще, конечно же, вот эта цитата Силуанова, что расходы бюджета должны быть обеспечены и при дешевой нефти, возникает вопрос.
Ну черт возьми. Как?
Потому что я думаю, что с этим согласны все, что да, расходы бюджета, вне зависимости от всякой там нефти и других ресурсов, мы должны обеспечить, как и доходы, да? Но какой ценой? За счет чего? Возникает логичный вопрос. Потому что экономика, конечно, комплексно очень сложная, но если совсем-совсем упрощать, то логика здесь какая? Соответственно, за счет чего формируется доход бюджета? В первую очередь за счет налогов, которые платят и компании, и физические лица. За счет чего формируются налоги? За счет того, что эти компании и физлица, ну, компании в первую очередь, продают свои товары и услуги. То есть на эти товары и услуги со стороны физлиц и юрлиц есть спрос. как этот спрос может быть порожден желанием потреблять, покупать товары и услуги и наличием денежных средств для их покупки. За счет чего у физиков формируются денежные средства, доходы и зарплата. Зарплата зависит от показателей компании во многом. Это такой вот базис работы. А компания должна для этого, повторяюсь, оказывать услуги, продавать и так далее, и тому подобные вещи. Соответственно, у нас все это находится в достаточно очень локальном режиме, потому что мы сильно завязаны на импортную составляющую. Для того, чтобы быть независимыми от нефти, мы должны обеспечивать внутреннее производство, поддерживать внутреннее потребление качественных товаров и услуг и дополнительно зарабатывать деньги за счет экспорта товаров и услуг, кроме сырьевых. Для того, чтобы экспортировать дополнительно много товаров и услуг, нам их нужно создать. Для создания этих товаров и услуг нужны кто? Люди, инженеры, техники, условно говоря, да, и технологии. И с тем, и с другим проблема. Кулибиных, соответственно, пока не хватает, объективно не хватает. Про технологии, средства производства, станки и оборудование я, в принципе, умолчу, да, потому что они тоже импортные чаще всего, а технологий как таковых нет. И вот здесь получается замкнутый такой круг. Кто должен обеспечивать этот экономический рост? Во многом он должен быть обеспечен в том числе и государством за счет субсидий, льгот, конкретного заказа и на технологии, и на производство, кроме военных и тому подобные вещи. Да? Но на него у государства уже нет денег, потому что дефицит. Вот понимаете, какую мы проблему себе внутреннюю сформировали? Вот такую достаточно серьезную. И получается, что в этой логической цепочке есть еще такой момент частных инвестиций, как ни крути. Потому что частник должен надеяться на государство, но государство вряд ли что-то ему предоставит, поэтому сам. Участника у самого должны быть деньги для инвестиционной деятельности. То есть он должен продавать товары и услуги таким образом, чтобы зарабатывать, ему хватало платить зарплаты и оставались деньги на вложения, на инвестиции. И спрос на его товары и услуги не должен падать. Товары качественные и, соответственно, стоят адекватных денег. И он при этом думать должен и о потребителе, чтобы поддерживать этот спрос, и о дальнейшем развитии, чтобы этот спрос удовлетворять сверху. Угу. А где у нас вот эта мысль сейчас у многих предпринимателей? У них мысль, как бы выжить скорее в этой ситуации. У других, я сейчас проинвестирую, соответственно, в развитие в России, ага, сейчас, а потом меня опять нахлобучат налогами, да? И третий, а мне инвестировать, создавать что-то для этого потребителя, что-то новое, если он у меня и вот это вот купит, пускай покупает, другого-то все равно нет. Вот это огромный замкнутый круг. Логичный вопрос, который у меня есть, где и когда в этой логической цепочке, вот в этом всем бардаке, мы допустили кобы. Не надо мне рассказывать про 22-й год, не надо рассказывать про 14-й, не надо. У нас формировалось государство и ее экономика, начиная с 90-х годов. Соответственно, на протяжении всего этого периода у нас где-то были постоянно эти проколы. Вот, соответственно, если убрать за рамки 14-й, 22-й, попробуйте написать в комментариях, где и когда вот у нас такие кобы были. Как по мне, они были на протяжении всего этого времени и в каждом из элементов этой логической цепочки.
А политично рассуждаешь, клянусь честным словом, не понимаешь политической ситуации.
Следующая история, которая меня зацепила, это прогнозы от нашего родного Минэка. Соответственно, я всегда люблю их изучать и смотреть. Почему? Потому что очень часто прогнозы эти не сбываются, прогнозы потом очень часто меняются, и иногда смотришь на них и думаешь, ребята, а как вы вообще это спрогнозировали, что вы там в эти модели свои заложили? Ну, вот, к примеру, по ВВП, ну, допустим, здесь еще я могу с чем-то согласиться. По 2026 году прогноз прироста на 0,4%, то есть замедление конкретное, но все-таки в зеленой зоне мы будем находиться. Опять-таки, за счет Армузского пролива и доходов бюджета дополнительных, да, может быть. Соответственно, потом выход на показатели 1,4, 1,9 и 2,4% за счет чего? Ответ. Минэк заложил, что будет снижена ключевая ставка. То есть главное вот это все пережить, дождаться выхода ключа куда-нибудь в район 12% хотя бы, лучше 10%, и там экономика сама себя оздоровит, по мнению Минэка. Ну, хочется верить, но в такие сильные показатели тяжело, на самом деле, верить, учитывая, как меняется вокруг нас ситуация геополитическая, в том числе, в первую очередь, да. Дальше, что касается инфляции, соответственно, на этот год прогнозируется 5,2%. Об этом, кстати, гражданин Новак говорил, что тоже будет 5,2%. И потом выход на стабильные 4% ежегодно. Бред сивой кобылы, но не будет у нас этих 4% ежегодно, этой мантры Центрального банка, ну, извините. Дальше, инвестиции, о чем я тоже говорил вот недавно, снижение на, соответственно, соответственно, 1,5% в этом году, потом резкий рост на 2% в следующем. Опять-таки за счет ключевой ставки. То есть бюджет только за счет армуза, инвестиции только за счет ключа, потому что спроса нет. Спроса и заказа у нас не присутствуют. Дальше. Производительность труда у нас вырастет. Правда, ни о чем. 0,5% в этом году и 1,3, 1,8, 2,4 в следующие отчетные периоды. Ну, с производительностью труда мы много с вами об этом говорили, что мы должны и как повышать. Производительность именно технического труда, массовой сборки, ручной сборки, роботы и тому подобные вещи, искусственные интеллекты. А есть еще производительность труда работников умственного труда, начиная от кого угодно, от менеджеров, условно говоря, юристов и врачей, заканчивая вот такими, как я, там, журналистами, повыдавать по 3-4 дайджеста, наверное, соответственно, в неделю разных выпусков. В целом мы могли бы, да, в теории, если бы у нас не было бы других рабочих обязанностей, а не будь у нас других рабочих обязанностей, у нас бы не было денег, чтобы заниматься дайджестом. Такой вот тоже замкнутый круг. Продолжаем. Реальная заработная плата. Соответственно, ожидается рост в этом году на 2,2%, и потом замедление, дай бог, на 3% они вырастут. Реальная заработная плата у нас за вычетом инфляции как-то вот не бьется с этими показателями в плюс 4 вот ни разу. Потребление населения будет расти еле-еле, от 1,2 до уровня 3,1, ну то есть тоже такое себе. Ну и вот удивительный элемент с курсом валют, что очень важно, потому что этот курс, который закладывает Минэк в свои прогнозы, потом используется многими министерствами. На этот год заложен 81,5 средний. Тут либо вера в то, что его отпустят, либо опять ошибка. Потому что в прошлом прогнозе по рублю было 92,2. 92,2 они закладывали на этот год. Опять-таки, модель, которую вы там предполагаете, и реальность — это совершенно разные вещи. А модель потом перестраивается почему-то дольше, чем реальные прогнозы вот того, что мы видим в целом. Напомню, что вот по старому прогнозу, помимо доллара 92,2, у нас уже инфляция должна была быть 4%, и прирост ВВП в, получается, 3 раза больше, 1,3%. И где все это? Ну, получается, что прогноз Минэка у нас не сбывается. Ну, а что касается стоимости нефти, то здесь хотя бы позитивный эпизод, потому что на этот год они все-таки закладывают 59, окей, а на период с 27 по 29 уже полтинничек все-таки дошло, что надо закладывать показатель гораздо-гораздо меньше. То есть $50 как раз-таки та самая низкая нефть, а дальше придется вертеться как угодно. Вот такой у нас прогноз. Как вы думаете, что из этого прогноза вообще может сбыться, а что обречено на неудачу, тоже пишите в комментах. В плане прогнозов от Минэка еще хочется упомянуть их прогнозы по индексации ЖКХ, дорогие друзья. Потому что они заложили достаточно серьезную индексацию тарифов. Смотрите, на 26-й год, на этот год, получается с 1 октября, плюс 9,9%. Это мы усредняем. То есть берите свою платежку стандартную, да, и усредняйте. Соответственно, плюс 9,9% с 1 октября. Соответственно, к новой получившейся сумме в июле 27-го уже 8,7%, в 28-м на эту новую сумму еще 7,1%, и в 29-м еще 6,1% будет индексация по ЖКХ, то есть сколько вы будете платить за квартиру. Мы с коллегами просто взяли наши последние платежки, апрельские, и стали сравнивать, насколько изменятся, соответственно, цены. Допустим, апрель 25-го года у одного из моих коллег трешка в старом фонде, это 12 124 рубля. Соответственно, в апреле 26-го, то есть в этом году, уже 13 137 рублей. То есть на 1000 выросли его платежи. К апрелю 29-го года, если учитывать все повышения, тариф уже составит 17 833. То есть плюс 5500 за 4 года. Вау! Как бы, учитывая, опять-таки, все проблемы ЖКХ. На этом фоне тут же выступил у нас, получается, председатель Госдумы Вячеслав Володин и сказал: Минэк, вот эту фигню перед тем, как публиковать, вы бы с нами посоветовались, потому что Госдума тоже во многом отвечает за ЖКХ, а вы сейчас людям говорите, насколько сильно у них вырастут платежки, как они должны после этого быть мотивированы жить и работать, а? Вот логичный вопрос. Понятное дело, что это может быть просто политическая игра, но хотя бы сам контекст этого был неплох. В этом плане проблема ЖКХ, конечно, глобальная, потому что если смотреть даже на долг россиян по ЖКХ, он составляет на текущий момент 823 миллиарда рублей. А, причем у нас законодательно запрещено вывешивать списки должников по квартирам, но в моих химарях все плевали на это. У меня вот конкретно в доме висит прям список неплательщиков, и у многих там долги уже за миллион даже перевалили.
А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта.
И вот управляшка, которая недополучает этих денег, она все равно дом-то должна содержать. И там возникают интересные нюансы, что, допустим, вот лифтовое оборудование, оно сейчас очень дорогое, оно очень сложное, китайское, российское и так далее. Российские лифты, конечно же, где-то импортозамещенные, может быть, и есть. Очень много Китая, но Китай проблемы с запчастями приходят, не приходят. А, соответственно, как рассказывают сами управляющие компании, из всех этих вот тарифов и так далее, там получается, что с квартиры как три мороженки, условно говоря, вот эти лифты стоят. Учитывая долги и все остальное, получается, денег нет. Это со слов управляющей компании, еще раз повторяю. Конечно же, проблема в том, что управляшки абсолютно непрозрачны. Это без вариантов. Проблема в том, что как они формируют тарифы, это непрозрачно. Проблема в том, что там воровство, наверное, какого-то запредельного уровня, да я не сомневаюсь в этом. Но получается, здесь у нас тоже огромнейший прокол во всей этой истории. Управляшки же как говорят, отпустите тарифы, мы поставим нормальные, и тогда нам будет хватать денег для того, чтобы все это держать в порядке. Хочется спросить, будет хватать денег, чтобы и воровать, и держать в порядке, или как, да? Но и другой момент, реально долг почти в триллион, это огромнейшая проблема того же самого ЖКХ, это кассовый разрыв. Вы скажете, я не буду им платить, а они все равно это воруют, но услугами-то мы их все равно пользуемся, да? Поэтому вот ЖКХ, это как вот Россия в коротком срезе, да? Вот если так смотреть, то проблем здесь миллиард, миллион. Проколов, которые были на протяжении всей истории, тоже невероятное количество, потому что план модернизации где-то он вот провалился, и сейчас модернизировать вот эти старые инфраструктурные сети, это с ума сойдешь. И еще люди при этом очень сильно и очень много не платят, и сами ломают оборудование, и считают, что все им все должны. Поэтому здесь такая возникает даже игра, старая добрая русская игра, а кто здесь пидор? Извиняюсь за выражение. Вот если играть в игру, а кто же здесь на самом деле? Все захотят показать в сторону управляющей компании. Управляющая компания захочет показать в вашу сторону, да? А потом начнут считать долги и так далее и тому подобное. Поэтому, знаете, как перефразируя классика, не спрашивай, кто здесь пидор. Это можешь быть ты. Если что, это была отсылка на Хемингуэя. Читайте, о ком звонит колокол. Хотя книжка сама по себе. Что думаете? Пишите в комменты. Ну и последняя история, о которой опять хочется рассказать, это заморозка вкладов и так далее. Просто в очередной раз вон Силуанову уже пришлось оправдываться, да? И здесь хороший эпизод, смотрите. Что Силуанов, что многие другие структуры заявили о том, что все эти слухи про заморозку вкладов – это фейк, да? Но никто из них не удосужился объяснить, почему. А как русский человек думает? Если кто-то ему говорит, что твердо и четко у нас не будет, да, у нас историческая память, ага, значит врут, значит стопудово будет. Давайте все это еще разочек разберем. Итак, с чего все началось? Началось все с социальной сети Илона Маска. Это уже должно напрягать. Значит, в этой социальной сети аноним, как обычно, публикует некое указание Банка России, в котором сказано, что типа все деньги на вкладах свыше 2,8 миллиона переводятся в какие-то сертификаты сберегательные непонятные, поставки 18% на 3 года безотзывные. И типа свыше 150 косарей снимать нельзя со своих карт, за исключением зарплаты в рамках мобилизационных мероприятий. А смотреть документам Набиуллина, проект, все дела. Ну, первое, что нужно сделать. Если это опубликовали в Иксе, ну, это по-любому уже, ребят, проблема. Это раз, первое, что должно вызывать подозрение. Дальше. Соответственно, второй пункт. Откройте любой проект указания на сайте Центрального банка, вы обнаружите, никто никогда PDF не выкладывает. Там везде выкладывается скан с подписью и печатью. Это тоже очень важный момент. Третье. Мобилизационные мероприятия. Никто никогда не пишет так государственные документы. Посмотрите просто, откройте любой госдокумент, там нет такой лексики, да? Это важно. Дальше. 18%... При текущем ключе, который ниже на 3 года, тоже бред сивой кобылы. Но это логически, математически и экономически не бьется одно с другим. Ну, про фотошоп я там умолчу, ладно, бог бы с ним. Но просто даже вот эти логические цепочки уже вызывают вопросики. Поэтому это можно считать фейком. Далее, самое главное. Ну ладно, это фейк, но почему они не могут этого сделать? Объясняю по пунктам. Первое. У Банка России нет законодательно и юридически никакого мандата на то, чтобы дать такой приказ банкам. Так, стоп, стоп еще раз. Если вы считаете, что они могут это сделать и так далее, вы не совсем правы. У нас все-таки, никак не крути, у нас правовое государство. И должна быть бумажка под названием закон, чтобы под нее подвести. Вы скажете, ну там в указании было написано статья 4 закона об Центральном банке. Почитайте 4 статью закона о Центральном банке в открытом доступе консультант.ру. Ничего там подобного нет. И нет такого мандата у ЦБ давать такой приказ банкам. Дальше. В принципе, такого рода приказ банкам не может дать Центральный банк, это вне его юрисдикции. И самое главное, сам банк не может в одностороннем порядке взять и перевести ваш вклад в сберегательный сертификат, потому что договор банковского вклада этого не подразумевает. То есть это юридические моменты, которые ну, просто говорят нет. Опять-таки вы скажете, это государство, государство может переступить через все вот это вот и так далее. Типа так уже было в 90-х, и так это может произойти. Ну смотрите, во-первых. Чтобы это произошло, чтобы получился такой мандат. Надо сначала закон о Центральном банке изменить и дать ему такой мандат. Дальше необходимо изменить закон о банковской деятельности, чтобы банки могли изменить это все у себя и так далее и тому подобное. Но окей, вы считаете, что государство все равно может все сделать, так уже было в 90-е. Смотрите, в 90-е государства еще у нас не было, когда это произошло. И там структура экономики была совершенно другая, когда последний раз эта заморозка была. Да? А теперь самый главный момент. Вот у тебя лежит 64 триллиона рублей физиков на вкладах, 62 триллиона юриков. Как бы да, 126 триллионов, вау. Но вот государство заморозило. И как вы говорите, забрало все эти деньги, как вот разгоняется цепсой во всех этих соцсетях. Забрало эти бабки, пустило их на СВО, допустим. Окей, дальше что? У тебя получается банковская система скомпрометирована и уничтожена полностью. Потому что за счет каких денег банки кредит выдают? Вот за счет вот этих. То есть банк не может выдать кредит никому и никак. Ни под какой залог, ни под что. Опять-таки не позволяет этого делать банковская деятельность. Соответственно, изъяли эти деньги, и получается все, что остается у людей, это вот деньги, которые были на кармане, наличные, и то, что вот осталось там 150 тысяч зарплаты и так далее, согласно этому документу. Соответственно, спрос на деньги сразу улетает в небеса. А спрос на деньги – это инфляция. И вот этот мотив, что таким образом они убьют инфляцию, нет, они таким образом затузымунят инфляцию. Это будет гиперинфляция пострашнее той, что была в Германии после, точнее, Первой мировой войны. Но это не... Нет. Это уничтожение экономической системы по ее определению. Но, повторяюсь, вот поскольку у нас не любят объяснять, почему это невозможно, а просто говорят, это фейк, это невозможно, возникают некоторые псевдопанические настроения, и вот тысячи раз нам пишут о том, что вот это все-таки будет, это тому подобное, и так далее, и тому подобное. Вот 28 мая якобы все это произойдет, да? Еще раз повторяю, вот последний раз, вы просто логически подумайте, 120 триллионов, которые обеспечивают функционирование экономики, просто нельзя взять и в эту самую экономику потратить. На что ты их потратишь, куда ты их пустишь, а зарплаты люди как будут получать те же самые. Банковская система уничтожается, ключевая, кровеносная в данном плане для экономики. Вот он, главный нюанс, соответственно, подобного рода фейков, который, ну вот вражеское ЦИПСО почему-то очень плохо раскручивает. Потому что, наверное, необразованный, и слава тебе, Господи, что это так и есть. Вот. Но, разумеется, вы уверены, что я пропагандон, который получил темник и указание, соответственно, все это затихарить, чтобы у людей деньги отжать, они не успели их забрать из банков. Поэтому обязательно не забудьте написать это из своего Амстердама или Рима, или Еревана, где вы там находитесь, в комментариях. И на этом все, дорогие друзья. Тем было не очень много, но они получились массивные. Что думаете, пишите в комментах. И дай бог увидимся на следующей неделе на любой из наших площадок. Увидимся. Пока.